Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, в студии Денис Тимошенко. Армия России за сутки продвинулась почти на 4 километра в сторону села Катериновка на Лиманском участке фронта. Об этом сегодня ночью сообщил проект Deep State. Активное движение агрессора тут, на участке Невской Терны, началось в середине марта. В результате России удалось сформировать новый плацдарм в сторону реки Оскол. Севернее плацдарма находится давняя цель агрессора Боровая, а южнее Лиман, который откроет путь Российской Федерации на Славянский и Краматорск. Также Генштаб фиксирует увеличение количества штурмов на Лиманском фронте. Сегодня утром ведомство сообщило о 32 штурмах. На этом фоне лидер России Путин заявил о возможности введения внешнего управления в Украине под эгидой ООН. Якобы для того, чтобы провести демократические выборы и выбрать новое правительство, с которым можно начать мирные переговоры. Ряд обозревателей констатировали, что таким образом российский лидер, по сути, вышел из минских переговоров. Сегодня в студии будем говорить о том, чем грозит прорыв России на Лиманском фронте, какие планы у агрессора на весну-лето этого года и кому выгоднее энергетическое перемирие, Украине или России. С нами сегодня будут спикер 60-й отдельной механизированной бригады Максим Белоусов, бригада как раз находится на Лиманском участке фронта. Офицер Вооруженных сил Украины, руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ко» Мирослав Гай, эксперт по энергетическим вопросам, кандидат технических наук и профессор Геннадий Рябцев. И мой коллега, корреспондент «Донбасс Реалии» Донецкой области Сергей Горбатенко. Напомню, друзья, вы полноправные участники эфира, плюс 38-095-151-9505, номер наших вайбера. И телеграммы работают они в текстовом режиме. Пишите, если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео в Фейсбуке и в Ютубе. И не забудьте подписаться на наш канал в Ютубе, если вы этого еще не сделали. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Агрессор повторил штурмы северского выступа в районе Белогоровки, Григоровки, Верхнекаменского. Войска РФ атаковали Часовьяр и Притечино. Продолжаются штурмы Торецка и села рядом с ним. На юг от Бахмута атакована Заряновка и Курдюмовка. Западный край Донецка – это Покровское и Кураховское направление. Российские войска атаковали 68 раз на таких участках. На юг и юго-запад от Покровска, на восток от Покровска. Возле Пантелеймоновки противник продвинулся, констатирует Deep State. На западном краю Покровского выступа и на запад от Курахова. Юг Донецкой области – это Новопавловское направление. Агрессор штурмовал возле Константинополя, Разлива, Скудного, Днепроэнергии и Бурлацкого. География так здесь расширилась. Лиман, Кременная, Купянск. Продолжаются попытки РФ расширить Песчановский выступ. Продвижение под Орлянкой, штурмы возле Загрызова, Степовой Новоселки, Новой Кругляковки и Богуславки. Атакована Петропавловка под Купянском. На Лиманском участке агрессор выстроил узкое вклинение украинской окрестности Надии, Колодези, Ямполевки, Новосергеевки, Ольговки, Нового и Дроновки.
Детальнее в обстановке на Лиманском фронте узнаем от бригады, которая работает на этом направлении. С нами спикер 60-й отдельной механизированной бригады Максим Белоусов. Максим, здравствуйте, рад вас видеть.
Божаю здоровья, навзаим.
Максим, несколько дней подряд более 200 атак по всей линии фронта, ну и растет давление на Лиманском участке фронта, 32 атаки там было в минувшие сутки, сообщило ведомство. Замечаете ли вы вот это вот обострение в зоне ответственности вашей бригады?
Ну, насправді у нас загострення вже давно, вже можна сказати, десь півроку йдуть масовані штурми. Це переважно тактика малих груп, коли ворог пересувається малими групами, наближається до наших вогневих позицій, після чого збирається в трішки більші групи і починає атакувати. Час від часу відбуваються так само і механізовані штурми, коли ворог намагається діставити до наших позицій якомога більше піхоти з допомогою БМП, БТР, БМД або МТЛ. Але на відміну від минулої весни, такі випадки поодинокі, і техніка, яка застосовується, вона не в таких кількостях, як була минулого року. Тобто тиск на наші позиції насправді постійний вже давно, просто так зараз він загострився. Але сказати, що це якось дуже сильно змінилося, не можна. Просто загострення вже дійсно йде велику кількість часу.
Максим, як боретесь з цими малими піхотними групами? Ну, от тактика, я так розумію, следующая. У росіян вони пытаются как можно ближе к линии фронта доставить их с помощью там багги, ну, может быть, каких-то автомобилей. Потом они бегут рассыпную, пытаются закрепиться в каких-то подвалах, посадках. Ну, и на каждого приходится тратить по дрону, по артиллерийскому снаряду и так далее. Как вы, ну, противостоите вот этой вот тактике?
У нас активно працюють і наші безпілотні системи, і наша піхота. В першу чергу зустрічають першими, як ви розумієте, це якраз наші піхотинці, але їх прикриває з неба якраз наші БПЛА, це і робота FPV-дронів, це і робота скідів, це і робота важких ударних дронів. Тобто всі підрозділи БПЛА, які можуть працювати, вони працюють цілодобово. Цілодобово йде спостереження за пересуванням ворога, і ми намагаємося його відрізати від цих його таких точок, куди йому потрібно потрапити ще в процесі пересування. Так само працює і наша артилерія. Тобто працюють ці підрозділи, насправді, які можуть зробити так, щоб ворогу уповільнити. Але іноді буває дуже складно через те, що просто дуже велика кількість піхотинців, тому що ворог з того боку зосередив неймовірну кількість живої сили. І складність полягає саме в обсягах, яка тисне. Тому нам складно, але ми тримаємо стрій, і ми всі якісь такі намагання ворога активно просунутися стримуємо. Тобто йде в нього, можливо, повільне просування, але не таке, як йому б хотілося. Плюс час від часу ми його так само і відкидаємо, і стримуємо. Тобто нам головне не дати йому якось так прорвати нашу оборону. І з цим ми справляємося.
Представляю себе, який рівень координації нужен, да, для того, щоб всі підрозділення могли ефективно відражати піхотні штурми, які йдуть не колоннами, да, в розсипну. Ви говорите, що піхотинці перші задіяли. Действуется. Это что, стрелецкие бои уже, да, то есть на таком расстоянии?
Час від часу так відбуваються стрілецькі бої, не завжди, тобто це в залежності від ситуації, але так, час від часу противник підходить до наших вогневих точок і відбуваються стрілецькі бої, можна побачити на нашому телеграм-каналі, є приклади неодноразово як такої роботи. І крім цього, це ж все ж таки зараз війна стала війною дронів, і відповідно скіди, відповідно робота FPV-дронів, і вночі працюють важкі ударні дрони, які є досить страшними для ворога, тому що ворог боїться наших операторів важких дронів, називають такі дрони Баба-Яга, і там вони визивають прям дуже такий страх.
Какие сейчас главные угрозы для украинских защитников на Лиманском фронте? Ну вот проблемным есть этот участок, является этот участок Невская, Терны, там такое вот вклинение кишка в оборону украинских защитников в сторону Катериновки, очень-очень узкая. Ну когда вот такое вот видишь, сразу думаешь о возможных предпосылках для каких-то окружений. Пока рано об этом говорить, но видим старания агрессора, плацдарм и дальнейшее продвижение. Вы как думаете, куда он стремится? Там, к Осколу, ну или к Лиману, который окажется зажатым между оккупированной территорией и Северским Донцом, если агрессор туда пробьется?
Тут я можу сказати лише одне, що ворог насправді використовує цю тактику. Він раніше використовував масовані штурми, а зараз використовує тактику з цих малих штурмів, і він просто просочується, намагається просочитися будь-яку діру, будь-яке, ну, якесь там якусь приріху, і максимально намагається там зосередити свій особовий склад. Тобто насправді ворог просувається лише там, де він це може зробити, тимчасово. Тому що я впевнений, що зараз наші командири працюють максимально над тим, щоб локалізувати це просування і відкинути ворога назад. Тобто якихось планів, звісно, є плани в них, так як ми на Лиманському напрямку, то відповідно ворожі бригади намагаються повернути собі Лиман, який був захоплений ще в 2022 році і після цього був повернений нашими військами. То, звісно, вони будуть намагатися просунутися туди. Але знову таки кажу, що зараз всі працюють, всі підрозділи працюють над тим, щоб уповільнити просування і відкинути ворога назад.
Максим, спасибо вам огромное за ваше время. Максим Белоусов был вместе с нами, спикер 60-й отдельной механизированной бригады. Бригада держит Лиманский участок фронта. Спустимся сейчас немного южнее к городу Северску. Это один из форпостов Украины, который держится, хотя и с севера, и с юга. От него уже находится оккупированная территория. Ну и ежедневно Россия штурмует так называемый Северский выступ. Это можно видеть по нашим сводкам с фронта. Но то, до какого состояния довел агрессор этот город, шокирует. Мой коллега Сергей Горбатенко привез свежее видео из Северска. Там остаются около 700 гражданских жителей. Но трудно представить себе, где они располагаются. Сейчас вы сами поймете, почему.
У Сіверську чутно вибухи артилерії, а місто порожнє. Таке враження, що людей тут немає зовсім. Лише руїни.
Сіверськ наразі один з напрямків наступу російських військ на Донбасі. Подивіться, як виглядає місто. Артилерія та керовані авіабомби його просто знищують. Руйнують. Все мертве і побите.
От подивіться реалії Сіверська. Оптоволокно це валяється.
Ну і ось, власне, те, що відбувається.
Це центр центральний, так скажімо, найбільш густонаселена частина була, там, де багато поверхівки, де риночок, де дуже багато магазинів було. Але тепер це пейзаж, як в Хіросімі. О, зовсім знищили пожежну частину.
Оце пожежна частина
це
була?
Це пожежна частина, але ж ще пару тижнів тому вона була.
Яке на життя? Б'ють. І ночі б'ють ракетами. Терпимо все. Ждемо мира.
А як ви тут живете? Мабуть, ні магазинів, нічого у вас немає?
Ні, в нас один є, привозять. Угу. Ходимо. Ну, як би сказати, раді цьому. Хліб там привозять. Угу. Дякуємо Богу за це все.
А світло, вода є у вас?
Немає в нас уже скільки тут немає, ні світла, ні води, немає нічого. Оце лікарство заказуємо, там через кого-то нам привезуть. А зараз вже больниця у нас розбита, все побито на горі, ми туди не ходимо.
Ось лікарня, вон людей поховали просто біля неї. Подивіться, яка величезна вирва. А вон корови якісь, боже.
Корова, ну, собака. Життя продовжується. Це ж, значить, зовсім свіже.
Боже мій. Подивіться лише, що сталося з Сіверськом. Все ж зруйновано у вас.
Там
це жах.
Школа все побита. Ось, недавно. Ударив снаряд п'ятиэтажку, пробив наскрізь, була дівчина із хлопцем своїм. Ну, жили там.
В підвалі.
Завалило їх і привалило, і вдарило там. Нічого, і тепер мати бігає, кричить каравул, достаньте мені, пожалуйста, помер. А хто буде, як людей немає там? Ніхто не піде.
А вони молоді були?
Молоді.
Не поженились ніяк. Поженилися тільки молоді.
Зв'язі нема у нас.
Зв'язі немає.
А надія є?
А?
Надія є на щось?
На мир ми надіємося. Молюся кожен раз, і ночі молюся, і все время молюся, читаю Біблію, Богу молюся, як тільки б'ють, Господи, сохрани нас і благослови нас, Господи, і дай Господнє благословення нам, Господі, щоб вижити нам усім, і нашим хлопцям, які там знаходяться, які захищають нашу Україну.
Селище Рудник, яке відноситься до самого міста Сіверська, теоретично тут ще вижили і мешкають 4 людини, але теж селище зруйноване. Ті, хто до цього гуманітарну допомогу загиблі, о, і цього не було.
А це що, приліт на дорозі? Ну,
це величезна вирвачка.
Ого, воронка яка.
Ого.
Подивіться лише, яка величезна вирва від авіабомби тут просто посеред дороги. Шукаємо це діли.
Добрий день! Є хто живий? Ао!
Добрий день!
Добре.
Гуманітарку вам привезли.
Боже!
Виходьте! А ми вас кричимо.
Та ви такі заховані тут.
Як ви тут в цьому руднику вашому живете, розкажіть.
Хорошо. Нас навіть, можна сказати, постукаємо, тіше, ніж Сіверське.
Скільки вас тут лишилось?
Троє.
Вас троє цивільних,
да.
В руднику, на все,
да.
Село. Дивіться,
та тепер,
скільки.
Та тепер будемо чай пити. Ой.
Корупційна складова. От чого я 2 місяці не їздив?
Да.
Тому що в мене ваш мед був. А як мед закінчився...
Ну... Так це тепер довго ти не приїдеш. Ти хоч угощай людей, щоб ти швидше на нас приїхав.
Слухайте, де ви мед тут берете?
Озону в уліках.
Ви тут, у вас пасіка?
Да.
Угу. От уж бачиш, жалко бросати.
Дедушка вже з ними вже в обнімку лежить.
Це скільки ви займаєтесь вже бджолами?
10 років.
10 років вже. А як вони, бджоли, на оце на обстріли реагують? Чи вони так?
Ну, не знаю. Бачиш, воно і впливає. Угу. Як починає траси все.
Угу.
Ну, не розлітаються ж, бачиш.
Ось такі вони, бджоли, на війні. Бойові бджоли.
Тогда я улики крас.
Автор этого видео Сергей Горбатенко с нами. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Сергей, ну, не часто увидишь Северск. Действительно, как-то мы следим за фронтом, да, а вот те прифронтовые города. Но видим, что Северск превращается или уже превратился в Бахмут, Северодонецк, Маринку, подобные города. Ты, в отличие от многих людей, бывал в Северске не раз. Расскажи, что изменилось с времени твоей последней поездки? Может, тогда уже были такие разрушения, или это все свежее?
Когда я был последний раз, это было летом, 2 года назад, наверное, попали мы тогда под обстрел ураганов. Я помню, что тогда еще в Северск, в частный сектор, прилетали российские ракеты С-300. Тогда одна из ракет попала рядом с коровником, и корову взрывной волной вынесла на соседнюю улицу, убила тогда это животное. Тогда уже были попадания в частный сектор, но многоэтажки, 5-этажки, там отдельный район Северска, да, и вот на видео, которые были, 3-этажные дома, они были целые, я помню еще тогда там небольшие магазинчики, я там что-то перекусывал, пил кофе. Помню железную дорогу, которая тогда еще была относительно в сохранности, ведь многие жители Северска работали именно на железной дороге. Так вот, то, что сейчас происходит в городе, ну, действительно напоминает апокалипсис. Дома, если не повреждены, то многие дома в частном секторе, например, полностью снесены под ноль. Не видно даже фундамента, все 5-этажки разбиты, выгорели, разрушены. Тяжело все это, когда все это видишь, ощущаешь буквально физическую боль от того, что сделали российские войска вот с таким тихим, мирным городком, как Северск. Это страшно на самом деле.
Сережа, где там люди живут? Ну, мы видим вот такие руины, да, и нет вообще никаких коммунальных услуг, но 700 людей, как они выживают?
Ну, я хочу уточнить, что вот по состоянию на сейчас в Северске проживает 465 людей всего. Эвакуируется по подсчетам местной военной администрации 5-7 человек в неделю. Люди живут в подвалах. Люди живут в подвалах, и на улицах их довольно-таки редко можно увидеть, потому что в основном все прячутся. Некоторые уже привыкли к тому, что по определенным часам приезжают различные гуманитарные организации, привозят горячие обеды, либо различную гуманитарную помощь. Ну а так выживают как могут, в основном прячутся по подвалам.
Сереж, ну мы видим в сюжете про украинских жителей. Ну, ты пообщался даже, да, в селе Рудник, я так понимаю, они проукраинские настроены, если нет, поправь. Ну а те, кто сотрудничают с агрессором, или сочувствуют, да, агрессору, не буду, да, обвинять людей без решения суда. Насколько их много? Не будем скрывать, да, что таких людей мы встречали в Авдеевке, в Торецке, в Угледаре, когда эти города штурмовала российская армия.
Вот в Северске я пообщался всего с одной женщиной. Вот. Также вот был в селе Рудник, где до полномасштабного вторжения жило около 30 людей. Сейчас всего 3 человека. Также мы еще посетили село Дроновка неподалеку от Северска. Там около 30 мирных жителей сейчас живет. Тоже привезли им гуманитарную помощь от Северской городской военной администрации. Это питьевая вода и бытовая химия. Так вот, откровенно пророссийских людей я там не встречал. Люди приблизительно одинаково говорят так. Нам уже все равно, пускай прекратят стрелять и те, пускай прекратят стрелять и эти, и пускай договариваются. Но, к сожалению, ни в Северске, ни в этих селах нет мобильной связи, но вот каким-то образом от волонтеров, в том числе, люди узнают о том, что вот начались переговоры, предварительные консультации, какие-то встречи, темой которых является вот мирное урегулирование, и люди говорят, что скорее бы уже договорились. Никто не говорит, что те плохие, либо эти плохие. Вот какой-то такой нейтралитет сейчас.
Ну, его можно понять. Люди живут на линии фронта, и, ну, опасно физически, наверное, они считают, по крайней мере, высказывают свою политическую позицию. А может, действительно апатия. То, как ты говоришь, тоже действительно вот такие вот условия в прифронтовой зоне могут создать и такое состояние души. Сережа, спасибо тебе большое. Сергей Горбатенко, мой коллега, корреспондент Донбасс Реалии в Донецкой области, был вместе с нами. Почти на 4 километра продвинулась российская армия в сторону села Катериновка на Лиманском участке фронта. Об этом сегодня ночью сообщил проект Deep State. Активное движение агрессора ТУЦ на участке Невской и Терны началось в середине марта. В результате России удалось сформировать новый плацдарм в сторону реки Оскол. Севернее этого плацдарма, формирующегося сейчас, находится давняя цель агрессора Боровая, южнее Лиман, который откроет Российской Федерации путь на Славянск и Краматорск. Также Генштаб фиксирует увеличение числа атак на Лиманском участке фронта. Сегодня утром ведомство сообщило о 32 штурмах. С нами Мирослав Гай, офицер Вооруженных сил Украины, руководитель благотворительной организации «Фонд Мир ЭКО». Мирослав, здравствуйте, рад вас видеть.
Доброго дня.
Мирослав, ну сейчас покажем мы на карте вот этот вот формирующийся российский плацдарм, новый, на участке Невская-Торская. Там продвигаться в сторону Невской Терны, прошу прощения, в сторону Невского и в сторону Тернов не получается, но вот они прорвались в сторону Катериновки. Чем грозит вот такой вот прорыв, как вы считаете? Ну и что это? Это несколько пехотинцев российских, такая очень узкое вклинение, как вы думаете?
Я не розумію, чому це називається плацдарм зараз. Ну, ми от з вами навіть по мапі бачимо, от вся ця територія, це і є плацдарм, за великим рахунком. Тобто вся Луганська, Донецька, частина Донецька, яка окупована, є і плацдармом. От, і використовується як плацдарм. Це те, що ви сказали, це, ну, тактичні дії. Тобто, ну, ми ж з вами вже неодноразово в цих ефірах говорили, що потрібно, ну, потрібно розуміти, які цілі ставить Російська Федерація. Тобто вони ж є, завжди є тактичні, оперативні, стратегічні. Стратегічна ціль – це відновлення нового Радянського Союзу, як Путін її називає, нова союзна держава у складі Росії, України і Білорусі. Ну і ті країни, які потім війдуть. Але костяк ось цей. Тобто їм потрібна Україна. Плацдармом вони створили 14-го року, це Донецьку, Луганську області, Крим. От, до речі, так само було і після першої чеченської кампанії. Вони її програли, от, вели, ну, декілька років програли, але закріпилися в північній часті Ічкерії, і фактично це потім був плацдарм. До речі, теж це частина, де була так звана російськомовна територія, як вони її називали. Так, де просто переважно кількість була етнічні росіяни, які туди заселялися свого часу, ще при Радянському Союзі. І так само у нас, вони тактику не міняють. Так само було в Молдові, просто міняються якісь тактичні нюанси. Стратегія така сама. І тут у них задача зараз – це вийти, особливо в умовах, коли ведуться перемовини і всі говорять про те, що може бути досягнутий мир, в який я зараз не вірю. Я можу ще повірити в якийсь режим припинення вогню, який буде порушуватися щодня. Але в мир я з росіянами не вірю, бо вони не досягли своїх цілей. От, у них найближчі цілі – це увійти в кордони Донецької, Луганської області повністю. Луганську вони майже захопили там, але не контролюють цю, їм треба от ефективний контроль, і зайти повністю в Донецьку область. Це те, що вони собі ставлять. І вони не можуть цього досягнути, розумієте? Я не вірю, що вони найближчим часом зможуть взяти агломерацію, таку як Константинівка, Слов'янськ, Краматорськ. От, якщо зважувати на ту швидкість просування, той інтенсив, який у них є зараз. вони ж теж знашуються. У них менша кількість людей, у них теж проблеми з горизонтально з офіцерським складом середньої молодшої ланки, тому що ЗСУ і Сили оборони вбивають цих офіцерів. Тобто їм складно керувати. Ця тактика штурмів малими піхотними групами штурмовими, вона достатньо ефективна, проста. Ну, вона ефективна за рахунок того, що Росія просто не жаліє людей, все одно скільки поляже. І у них просто цього гарматного м'яса, як це говорять на сленгу, дуже багато. От, але все одно з такою швидкістю, ну, вони ще будуть 100 років добиратися. Розумієте? І не досягти. Тому говорити от про обговорювати ці невеличкі тактичні їхні просування. Так у нас так само є просування. У нас в Бєлгородській області просування, на інших ділянках фронту просування. Це те, що ми зараз з вами спостерігаємо, це насправді просто глухий кут. Ми зайшли в стратегічний глухий кут, де ми змушені з вами обговорювати якісь незначні тактичні зміни на лінії бойового зіткнення.
Я поясню, да, почему мы о них говорим. Ну, нам кажется, что война и фронт, ну, нужно держать это во внимании, потому что, ну, есть такое впечатление, что происходит какая-то профанация, а не мирные переговоры. Ну, вот Путин предложил вчера зачем-то морякам арктического флота, рассказал им о том, что предлагает вести какую-то временную администрацию Организации Объединенных Наций в Украине. Ну, то есть ему США и Украина предлагают прекращение огня по всей линии фронта, ну, или хотя бы для ударов по энергоинфраструктуре, хотя бы перемирие в Черном море, а он предлагает вести внешнюю администрацию. Многие обозреватели считают, ну, трактовали вот это вот заявление Путина как, ну, де-факто выход из мирных переговоров. Ну, то есть он верит, я так понимаю, что удастся добиться каких-то ощутимых результатов на фронте, договариваться не собирается.
Не в тому річ. Не в тому річ. Росія не досягла, Росія зараз в жахливій ситуації. Вони не досягли своїх цілей. Правильно, хтось, це здається, польський прем'єр, зараз не згадаю, казав, що Європа просить у США захисту від 140 мільйонної Росії, яка не змогла перемогти 40 мільйонну Україну. Ну, Росія, яка себе позиціонувала як супердержава, зараз знаходиться в економічній кризі шаленій. Вони не досягли своїх цілей. У них вони принижуються, що вони вже готові. Там Путін каже Трампу: заберіть наші рідкоземельні метали. Він це ляпнув і викликав шалене обурення серед спільноти цієї шобли російської. Лавров принижується, каже: наша вимога в перемовинах, щоб досягти припинення вогню на Чорному морі, тому що їх чорний флот загнаний збройними силами України за перебрік. Вони ховаються на дальніх базах в Абхазії. Вони не виходять в Чорний флот. Вони не можуть навіть забезпечувати зернову угоду, тому що їхні кораблі вже не є суб'єктами контролю в Чорному морі. Їх просто знищують дронами, вони ховаються. Тобто у Путіна немає навіть чого подати росіянам, оцьому Люмпіну, немає що подати як перемогу. Вони сказали: ми хочемо, щоб нам віддали всі там 5 областей. Там 5, якщо не помиляюсь, правильно? Про Крим вже не говорять.
4.
Крим зрозуміло. 4, так, 4. Ні,
вони поки там... що, да, ми ще, якщо не захотять Харківську чи Сумську.
Ні, вони 5 хочуть, але вони хочуть цю Україну, зрозуміло, але от 4 – це точно. Тобто це означає, що Збройні Сили України мають піти з Луганської, з Донецької області, Запорізької області тощо. Да? Ну цього ж не буде. Ну навіть американці, які вже так же, такі вже компліменти робили Путіну після цих зустрічей. І Трамп робив компліменти, і Вітков робив компліменти. Вже так же вони того Путіна крутили, танцювали. Вони навіть вони розуміють, що це нереально, що ну немає ніякого. От те, що Путін постійно каже, треба домовлятися відповідно реалії на землі. Ну так реалії на землі Росія не змогла перемогти Україну, не змогла завоювати завоювати Україну. І те, що вони поклали мільйон людей, знищили всі радянські запаси боєприпасів, радянські, все, що Радянський Союз там накопичував 90 років, вони це все... І те, що вони в Україні викупили, позабирали безкоштовно, вкрали. От, все це знищено, все це знищено на полях боїв в Україні. І при цьому із такими втратами, з економічними втратами, з стагфляцією, з інфляцією, з санкціями, з такими колосальними втратами, все він, а що він може подати як перемогу? Чотири області йому не віддадуть, принаймні от зараз на таких умовах. Все стратегічний тупік або глухий кут і в перемовинах, зокрема. Я думаю, саме через це от дехто з адміністрації Трампа заявив там чи сьогодні, чи вчора, що наразі зустріч Путіна і Трампа не планується. Ну, не на часі. Ну, це чому не на часі? Ну, видно, що поки що немає предмету домовленості. Росіяни хочуть занадто багато, не маючи для цього. От. А Україна не згодна їм поступатися на тих умовах, яких росіяни висуваються. Просто, ну це просто алогічно. Ну, це ж все, глухий кут.
Да, точнее, действительно, не опишешь вот эту вот ситуацию, ну и многие ждут сейчас какой-то реакции от Вашингтона. Спасибо большое вам, Мирослав. Мирослав Гай был вместе с нами, офицер Вооруженных сил Украины и глава благотворительной организации Фонд Мир и Ко. Присоединяется к нам эксперт по энерговопросам, кандидат технических наук, профессор Геннадий Рябцев. Господин Рябцев, здравствуйте.
Здравствуйте.
Геннадий, ну вот обвинила Россия... Сегодня вооруженные силы Украины якобы в очередном ударе по газораспределительной станции Суджа и опубликовали кадры пожара, который бушевал. Я напомню, что недавно был еще один удар по вот этой же станции. Россия снова обвиняла тогда Украину, но украинский генштаб опровергал свою причастность к этому удару. Ну и сегодня «Нафтогаз», компания украинская, сообщила, что Россия нанесла комбинированный удар по инфраструктуре «Нафтогаза», повредив газодобывающие мощности. Прямая речь – это уже 18-я комбинированная атака на инфраструктуру группы с начала полномасштабной войны и 8-я с начала этого года. Отмечается, что в результате атаки были повреждены газодобывающие мощности, пострадавших не было. Геннадий, ну вот я думаю, что у нашей аудитории уже такая немножко каша, дезориентация. Каша в головах и дезориентация. Есть, договорились о этом энергоперемирии, не договорились об этом энергоперемирии. Вы, кстати, сами как думаете, действует оно, не действует?
Ну, как можно договориться о перемирии задним числом? Как можно, чтобы что-то действовало 18 марта, если об этом вроде бы как шла речь 25 марта? Ну, это глупость какая-то. Тем более, что совместного заявления так и не было. И здесь, раз нет совместного заявления, мы имеем какие-то разные тексты, которые размещены на сайтах отдельно российских, американских. Насколько мне известно, на украинском, ни на одном из украинских, ни одного из украинских источников не было опубликовано именно текста соглашения. Были лишь какие-то
Попадает связь с Геннадием, постараемся мы сейчас ее восстановить. Друзья, напомню, сегодня радио «Донбасс Реалии» проведут очередной тик-ток-эфир. Это случится буквально менее чем через час, в 18 часов по Киеву, в 7 часов по времени, по которому живут Донецк и Луганск. Заходите на страничку «Донбасс Реалии» в ТикТоке. Ссылка на нее есть в описании к этому видео. Ну, мы постараемся как-то подытожить события уходящей недели. Ну, вот закончились они де-факто выходом Путина из каких-то мирных переговоров. Сегодняшнее заявление, по крайней мере, может трактоваться так. Поэтому присоединяйтесь. Все вот эти вот темы Это только повод для того, чтобы пообщаться вместе с нами. С нами будет Константин Батовский, уроженец Донецка, известный политолог. Заходите, давайте общаться, пишите комментарии. Еще раз напомню, 6 часов вечера по Киеву, 7 часов вечера по времени, по которому живут Донецк и Луганск. Вроде восстановили мы связь с Геннадием Рябцевым. Да. Геннадий, ну а в целом, если так стратегически как-то порассуждать, да, немножко отойти от этой картинки, кому выгодно, более выгодно энергоперемирие? Возможно, если действительно будет какой-то механизм его контроля и так далее. Ну вот мы видим, Россия бьет по энергообъектам, в основном это газораспределительные мощности, газодобывающие мощности, вот такой акцент сейчас есть. Ну а Украина традиционно, ну не Украина, а неизвестные дроны, да, бьют по нефтеперерабатывающим заводам на территории Российской Федерации.
Ну, мне очень сложно сказать, а, собственно, попадают ли эти объекты под запрет. Поскольку в российской версии соглашения отсутствуют газодобывающие мощности, и вообще вся добывающая инфраструктура, она отсутствует в той версии соглашения, которая якобы была достигнута в Эр-Рияде. А что же касается украинской стороны, ну да, если посмотреть на тот эффект, который был нанесен, тот ущерб, который был нанесен российским нефтеперерабатывающим мощностям и мощностям хранения Росрезерва, то он вот по оценкам журналистов, он уже только в этом году, если я не ошибаюсь, там 600 миллионов долларов убытков или недополученной прибыли в результате этих самых ударов. Да, удары украинские по этим объектам, подтвержденные удары, имеется в виду, они были достаточно эффективны. Но я не могу сказать, что кто-то получает какое-то преимущество от заключения этих соглашений. Поскольку неизвестно, какие это соглашения, их проанализировать невозможно, и, следовательно, невозможно и оценить положительные и отрицательные составляющие этих соглашений. Единственное, что могу сказать, что российская сторона неоднократно уже продемонстрировала свое нежелание подписывать какие-то обязывающие документы. И более того, даже если эти обязывающие документы были ранее подписаны, она их соблюдала по-своему, то есть в своей трактовке. Я опасаюсь, что никаких соглашений по результатам вот этих вот всех многочасовых консультаций подписано не будет вообще. И мы будем продолжать вот такой вот обмен ударами, который, конечно же, ни к чему хорошему там, для украинской стороны не приводит. Но, опять же, мы будем получать постоянные обвинения в том, чего украинская сторона не совершала. В частности, речь идет о той же самой станции в Судже, которая благополучным образом работала вплоть до последней минуты пребывания в Судже сил обороны Украины. И она внезапно загорелась и продолжает гореть уже тогда, когда там не было представителей сил обороны Украины. Причем достаточно давно не было. Ну и опять же, можно сравнить Суджу тогда, когда в нее зашли силы обороны Украины, и Суджу теперь, когда в нее вошли вооруженные силы Российской Федерации. И это две разные Суджи. Вернее, раньше она была, а теперь ее нет. Поэтому вот эти вот обвинения в том, что мы что-то там обстреливаем, без каких-либо доказательств того, что мы это что-то обстреливаем, независимых доказательств, ну, они как-то выглядят сомнительно, но, к сожалению, они рассматриваются американской стороной наравне с теми доказательствами, которые предоставляет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Геннадий, ну а давайте о том, что более-менее известно. Россия выносит газодобывающую инфраструктуру Украины, газосберегающую инфраструктуру. Зачем?
Понятия не имею. Ну, она думает, что так она эти ее удары достигнут цели, которую ранее оставили перед собою те генералы, которые планировали погрузить Украину в темноту во время отопительных сезонов. Ну, собирались же они уничтожить энергетическую систему Украины. Не получилось. Теперь намеревается вот обстреливать газодобывающие объекты, которые, по-моему, просто вот, знаете, искусственно были исключены из объектов топливно-энергетического комплекса, которые должны попасть под ограничения по взаимным ударам. Вот просто все названо, все объекты названы, а вот газодобывающая структура почему-то ее нет в этом
смысле. Ну, это же логично, да, это энергообъект, да, давайте это скажем.
Ну, так в том-то и дело. То есть почему-то его нет. Вот нет и все. В американском списке есть, а в российском списке нет. Ну, поэтому такой избирательный подход, он демонстрирует эти двойные стандарты, он демонстрирует все желание, в кавычках, Российской Федерации что-либо получить от этих консультаций. Назовем их ее так, потому что это все-таки не переговоры, это всего лишь консультации с перерывами на обед. Ну, мне очень сложно сейчас оценить ущерб от очередных российских ударов, поскольку еще специалисты не провели все работы, необходимые для этого. Но, безусловно, это усложнит формирование резервов газа, необходимых для прохождения следующего отопительного сезона.
Ну, я так и не газохранилище, да, это же тоже, наверное, борьба за рынок хранения газа у России. Я вот видел сообщение, что, кажется, в Харьковской области была разрушена целая мощность по газопереработке, если не ошибаюсь.
Да, безусловно. И это является очередным свидетельством того, что никто не собирается в Москве соблюдать какие-либо соглашения по ограничению ударов по энергетической инфраструктуре, точно так же, как и по гражданской инфраструктуре. Ведь вот это вот заявление о том, российской стороны о том, что они не бьют по гражданской инфраструктуре, оно не подтверждено тем, что внесением объектов гражданской инфраструктуры в перечень тех целей, которые запрещены для поражения ракетами и дронами. Ну нет, вот почему-то российская сторона, несмотря на то, что она везде утверждает о том, что она не бьет по школам, больницам и жилым домам, она нигде это не хочет подтверждать и брать на себя какие-либо обязательства по недопущению ударов по гражданской инфраструктуре. Что еще раз подтверждает, российская сторона не хочет ни о чем договариваться. Именно так следует расценивать те удары, которые были нанесены вот нынешней ночью.
Спасибо большое, Геннадий. Геннадий Ряцев с нами был, эксперт по энергетическим вопросам, кандидат технических наук и профессор. Спасибо за ваше время. Ну да, США и Украина уже 18 дней ждут от России перемирия, о котором они договорились в Джиде. И вот Путин ответил сегодня с подводной лодки, находясь на борту подводного крейсера «Архангельск». Он заявил, что теперь хочет от Запада введения временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран, потому что в Украине якобы власть, цитата, «захватил Азов». Все это мы обсудим сегодня, продолжим обсуждать в нашем ТикТок-эфире. Мы их стримим в ТикТоке специально для того, чтобы общаться с жителями оккупированных территорий. Присоединяйтесь к нам через 45 минут буквально в 7 часов вечера по времени, по которому живут Донецк и Луганск, в 6 часов вечера по времени, по которому живет остальная Украина, в частности Киев. С нами будет Константин Батовский, политолог, уроженец Донецка. Все это повод для того, чтобы с вами пообщаться. Пишите ваши комментарии в этом стриме. Будем говорить. Ссылка на TikTok в описании к этому видео. Ну, а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода. Радиосвобода.орг, вкладка Донбасс. Также мы есть во всех популярных социальных сетях, где вы можете связаться с нашим проектом. Ставьте лайк этому видео, если вам нравится, что мы делаем. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».